времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. К нападению на бывшего главу мемориала Олега Орлова и журналистов телекомпании РЕН-ТВ в Назрани в 2007 году причастны российские спецслужбы. К такому выводу пришел Страсбургский суд по правам человека. И эту ситуацию мы сегодня обсудим и с самим Олегом, и с его коллегами. Это с Александром Черкасовым и с Кириллом Каратеевым, их адвокатом. Расскажите, пожалуйста, что это, напомните, что была за ситуация? Мы-то как раз тогда работали уже и сразу же ее освещали. А некоторые наши радиослушатели с тех пор подросли и не знают этой вообще истории.
Ингушетия. Нарастает напряжение. Беспредел силовиков переходит все возможные, так сказать, пределы. И вот убивают в ходе спецоперации 6-летнего ребенка в селении Чмульга. В ходе спецоперации, которую проводят сотрудники ФСБ. Но это была только последняя капля, которая переполнила чашу. До этого уже было много случаев. И похищение людей, бессудных казней, пыток, фабрикации уголовных дел. И оппозиция на тот момент, в Ингушетии была оппозиция, когда во всей остальной России, казалось бы, ее больше уже нет. А оппозиция призывает к выходу на акцию протеста. Акция не согласована с властями. 24 ноября она объявлена. 23 ноября я приезжаю туда с очередной своей командировкой в Ингушетию. И просто, чтобы изучить ситуацию с правами человека, и, конечно же, собираюсь на следующий день смотреть в качестве наблюдателя, правозащитника, что будет происходить на этой акции. Одновременно, параллельно со мной, я их абсолютно не был знаком с ними, приезжает съемочная группа РЕН-ТВ, которая собиралась осветить эти события. Они едут в село Чмульга, снимают интервью с семьей убитого ребенка, говорят с людьми, пострадавшими от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. И мы вечером в гостинице. Я в одном номере, они в другом номере обсуждают.
Я еще напомню, что тогда была программа Марианы Максимовской «Неделя»,
да,
которую все уважали.
Да, конечно. И они готовили, собственно говоря, съемку для этой программы. Да? Они собираются у себя в номере и обсуждают, что завтра будут снимать. В оба номера практически одновременно, в 23:30 примерно, врываются люди в балаклавах, на черных масках, с прорезями на лице, значит, на глазах, рту. Автоматы вперед направлены, лечь на пол и, собственно говоря, похищают и меня, и этих журналистов. Мешки на голову, не объясняя ничего, не дав возможности одеться, а это уже холодно, довольно, значит, холодно, и снег на улице лежит. Вот, вывозят на улицу, сажают с мешками на голове в микроавтобус и увозят в неизвестном направлении. Предварительно избивают. Избивают в большей или меньшей степени по-разному меня, сотрудников РЕН-ТВ. Объясняю тем, что мы объясним вам потом. А доставим на базу, там вас допросят, все вам объяснят, отпустим. После чего привозят в поле, в чистое поле, выбрасывают из автобуса, причем с приказом, выводить по одному, ликвидировать с глушителем. Но, слава богу, никакого глушителя нету, и никого не ликвидировать, видимо, не собирались, только это запугивали. А дальше начинается сбивать. Бьют ногами по лицу, по рукам, по телу. И дальше говорят, если сейчас подыметесь, убьем. А если еще раз вернетесь, увидим вас, пеняйте на себя. И уезжают. Это была такая акция запугивания.
Они по-русски чисто или с акцентом?
Абсолютно. На чистом русском языке. Это были, безусловно, прикомандированные сотрудники спецслужб.
Из Москвы, да?
В Ингушетии. Да, русские. Вот, ну, они уехали, а дальше мы там час добирались до ближайшего населенного пункта практически босиком, потом попали в местную ингушскую милицию, потом нас там отпаивали горячим чаем, мы там тряслись от холода и от напряжения. Ну, а дальше возбудили уголовное дело, и в течение 10 лет, значит, якобы расследовали уголовное дело, а по сути дела саботировали расследование уголовного дела. Вот такая история.
А вас допрашивали, вызывали как потерпевшего, да?
И в Ингушетии я давал показания.
Значит, сколько потерпевших по этому делу?
4. Я и 4 сотрудника, бывших сотрудников РНТВ. Самое интересное. А потом же еще присылали и в Москву поручение допросить еще раз и меня, и журналистов. И задавали абсолютно идиотские вопросы. То есть это была абсолютная симуляция.
Профанация, да.
Расследование. Угу.
Спасибо большое, Олег. Если давайте вспомните, вот действительно, я помню эти дни, мы тогда же тоже уже начинали, только у нас Артем был тогда в студии Высоцкий.
Понимаете, это было совершенно другое время. Вот правосудие пришло. Пришло не российское правосудие, и не осуждены исполнители и организаторы этой акции. Решение принято далеко от Москвы. Решение принято в Страсбурге, оно принято почти 10 лет спустя. Но с тех пор поменялось все. Поменялось все в Ингушетии, весь политический ландшафт. Что было тогда, трудно представить. Тогда это был апофеоз насилия. Ингушетия, которая была одной из стабильных республик Северного Кавказа, и в начале Второй Чеченской войны таковой оставалась, отчасти потому, что руководитель Ингушетии Руслан Аушев не давал силовикам там развернуться, после ухода Аушева в 2002 году стала местом, где российские силовики могли без каких-либо препятствий делать то, что они делали, то есть похищать подозреваемых в связях с подпольем, проводить такие спецоперации, как в селе Чемульга, о которой говорил Олег Петрович, когда гибнут совершенно неповинные люди, фальсифицировать дела. Ведь этот 6-летний Рахим Амриев, рядом с его телом положили автомат, чтобы доказать, что он якобы боевик, и это не могло не вызвать реакцию. Во-первых, там появилось реальное вооруженное подполье. Уже в 2004 году были масштабные нападения на объекты военных, на объекты МВД. Там появилось не просто вооруженное, там появилось террористическое подполье. В 2006-2007 годах там были убиты десятки русскоязычных жителей, то есть русских, корейцев, цыган, армяне были. Просто подполье было реально террористическое. Но прежде всего объектом действия этого подполья были, разумеется, силовики. И похищение людей в какой-то момент довели жителей Ингушетии до края. Похищение в сентябре, 19 сентября 2007 года, двух Магомедов Аушевых, они двоюродные братья, вызвало акции протеста, в том числе и митинги. Двухдневный митинг, который шел в Ингушетии, вместе с решительными действиями, предпринятыми родственниками Аушевых, прежде всего Макшарипом Аушевым, привели к тому, что этих двух похищенных освободили. Редкий случай, редкая возможность. Но тогда проводился митинг, что очень важно. Оказалось, что, возможно, ненасильственный протест, возможно, выступление в рамках, что называется, политического поля в борьбе за свои права. И, что еще важно, были относительно независимые средства массовой информации. Массовые для Ингушетии. Сайт Ингушетия.ру, которым руководил Магомед Евлоев. Вот вам реальная позиция, за которой пошли люди. И очередное преступление, убийство Рахима Амриева, оно повлекло за собой очередную акцию протеста.
Кто тогда был президентом, напомните? Нашему?
Тогда был президентом Мурат Зязиков, сменивший Руслана Аушева. Мурат Зязиков – выходец из спецслужб, который дал карт-бланш силовикам. И, казалось бы, силовики имели все возможности бороться с подпольем, но вместо этого подполье росло. И тогда, в 2007-2008 годах, Ингушетия была самой горячей точкой Северного Кавказа. Потери силовиков там были больше, чем в соседней Чечне.
Чечне КТО не сняли, по-моему, да?
КТО в Чечне сняли в 2009 году, но реально в то время самой горячей точкой была Ингушетия.
Ингушетия, да.
И вдруг волна ненасильственного по местным меркам протеста, массовые выступления, народное движение. И желание властей замолчать это народное движение, не дать остальной стране, напомню, что это все-таки было предвыборное время, не дать остальной стране увидеть и услышать, что оказывается и на Кавказе возможна борьба людей за свои права путем митингов, шествий, демонстраций. И перед этим массовым митингом похищают журналистов и правозащитника. Но, разумеется, в этом виноваты кто? В этом, разумеется, оказались, по версии силовиков, по версии следствия, виноваты какие-то бандиты и террористы, которые... Вот таким образом из гостиницы похитили наших друзей и коллег.
Да, Кирилл, скажите, пожалуйста, правильно, что все персонажи ушли от ответственности от личной? Или можно кого-то все-таки найти, назвать и посадить?
Понимаете, если задаться целью, то найти можно. Проблема в том, что вот за 10 лет у нас очень ограниченный доступ к материалам дела. Правительство присылало совсем чуть-чуть, и на национальном уровне адвокату потерпевших в доступе отказывалось. Это Док Вицлаев, адвокат, который практикует в основном в Чечне. Mm-hmm. На самом деле он внес тоже значительный вклад в работу над этим делом, как на стадии жалобы, так и при дальнейшем производстве в Европейском суде. Но, понимаете, позиция российских властей, мы не знаем, кто это, и поэтому это не российские военнослужащие, и мы ничего не будем делать для того, чтобы установить, кто же это был из, например, из правоохранительных органов. То есть и Европейский суд на это указал, что не было никаких осмысленных попыток установить, например, какие фургоны, какие мини-автобусы принадлежали частям правоохранительных органов, находящихся в Ингушетии, потому что перевозили похищенных на микроавтобусе без номеров, как мы понимаем. Да? Mm-hmm. Если на машине нет номеров, это еще не значит, что ее нельзя установить. Вот. Соответственно, на самом деле в большом количестве дел, касающихся исчезновений в Ингушетии, mm-hmm. есть всегда какой-нибудь полицейский или тогда еще милиционер, который говорит: да, я видел, как происходит похищение, я позвонил в ФСБ, и в ФСБ мне сказали, все идет правильно, не вмешивайся. Таких дел даже не единицы, их десятки. Вот данное дело отличается. Здесь не было такого полицейского, который готов был свалить всю ответственность на ФСБ, например. Поэтому... На самом деле Европейский суд пришел к выводу об ответственности российских властей на основании, скажем так, комплекса косвенных признаков. Да? То, что в отеле «Асса» был снят полицейский, который обычно стоит там на входе.
Полицейский патруль?
Да. А это было, соответственно, усиление. То есть как минимум один там стоит круглосуточно.
А как отель назывался?
«Асса».
Асса, отель Асса, да.
Это в честь каких-то танцев или в честь фильма нашего?
Река. Там река протекает.
Асса. И это на самом деле один из таких крупных основных отелей в Назране. И я думаю, не по одному разу все присутствующие в нем останавливались. Может быть, даже не по одному десятку раз. Вот. И когда вы туда входите, первое, что вас встречает, это полицейский, ду или милиционер, если вы входите туда до реформы Медведева, с Калашниковым наперевес. И, естественно, когда нужно было похитить Олега Петровича и журналистов РЕН-ТВ из номеров, то его там не оказалось.
И в смысле полицейского?
Полицейского, да. Полицейских, да, поскольку их там было больше. Да, это... И на самом деле...
А вот фамилию никто не помнит, да, этого полицейского?
Ну, понимаете...
Если они отсутствовали в это время, то их фамилии не нужны. Им поступил приказ заместителя министра внутренних дел Ингушетии снять патруль.
Имя этого заместителя нам известно.
Оно есть в деле.
Апти Халухаев.
А почему он снял патруль? Понимаете, в это время в Ингушетии целых два заместителя министра внутренних дел были русские, командированные из разных регионов России. И жили они в очень охраняемом месте в гостинице «Асса». Там бывал не только внизу милицейский патруль, но и на этаже кто-нибудь дежурит. И тут вдруг в напряженное время, когда готовится митинг, ждут беспорядков, с гостиницы снимают охрану. Снимают охрану по приказу одного замминистра, с двух других замминистров. А дальше туда являются вооруженные люди. Предположим, если это были боевики. Боевики там уже устраивали подобные дела, когда они, например, изображали из себя силовиков, проверяли на импровизированных блокпостах документы. Разумеется, милиционеры им радостно предъявляли свои удостоверения и их убивали. И вот приходят, допустим, ряженые боевики в гостиницу «Асса», и им показывают журнал учета постояльцев. Они смотрят этот журнал, а там указаны разные офицеры, в том числе эти два замминистра внутренних дел. И почему-то эти якобы боевики, согласно версии российского следствия, идут не к замминистрам в номера, а к журналистам РЕН-ТВ и к Олегу Орлову из «Мемориала». И их похищают. Ну ладно, такие странные боевики. Но на следующий день, если это были боевики, был бы разбор полетов, замминистра бы шкуру сняли со своего коллеги. Ты что же снял патруль, что же снял посты, что же ты нашу безопасность не обеспечил? Никакого разбора полетов не было. По всем этим косвенным признакам все шло по плану. А полицейский пост был убран просто для того, чтобы этих нежелательных свидетелей... Ведь бывают действительно честные милиционеры. Были в свое время... И при Сталине такое было. Ведь дело об убийстве Михоэлса было чуть не раскрыто благодаря бдительным милиционерам, которые делали свое дело в Минске на земле. Здесь ведь тоже может случиться честный полицейский. Их сняли, и свидетелей не было. Но это кто-то обеспечил отсутствие свидетелей. Ну а дальше ведь обеспечивали не только отсутствие свидетелей, но и то, чтобы 24 ноября, в день проведения митинга, журналисты РАН-ТВ не смогли выполнить свою профессиональную обязанность, даже при том, что эти странные люди в масках похитили у них аппаратуру. Журналистов РЕН-ТВ весь день допрашивали в райотделе милиции, и когда те пытались, ну, отпустите нас, мы поработаем немного, не-не-не-не, давайте посидите у нас. То есть все это выглядело как целенаправленная акция для того, чтобы никакая информация о массовых протестах в Ингушетии не вышла наружу. И оказывается, согласно версии российского следствия, это все сделали злокозненные ингушские боевики.
Да. Ну что ж, давайте дальше. И когда вы подали в Страсбургский суд свой иск?
В Страсбургский суд мы подали после того, как исчерпали все возможности на национальном уровне. То есть вначале мы, естественно, добились возбуждения уголовного дела. Мы требовали доступа к документации. Нам отказывали в доступе к документации материалов уголовного дела. Мы обжаловали. Когда поняли, что на национальном уровне добиться этого невозможно, и, собственно говоря, мы уже поняли, что следственные органы заняты не расследованием, а, собственно говоря, саботажем расследования, вот тогда мы подали жалобу в Европейский суд. Это было 8 декабря 2009 года.
Угу. Кирилл, а мы вот тут, кстати, обсуждали ситуацию на мосту Большом Замоскворецком. И решили, что если бы вот был у нас право на ношение оружия, ни один милиционер бы туда бы не пришел, чтобы выбросить наши цветы в это, с моста, как вы считаете? Потому что, в принципе, вот я знаю, что в Америке, если видно явно, что человек вот, не полицейский, если делает какие-то противоправные действия, то имеет право каждый гражданин, если он, например, разорил его мемориал его матери, он имеет право его застрелить. После предупредительного выстрела.
Мне кажется, это достаточно вульгарное толкование американских законов. И, давайте будем понимать, что в Америке самая высокая смертность от оружия. И ведь на самом-то деле мы сейчас говорим про совершенно другую ситуацию.
Ну да, и здесь тоже.
Про ситуацию, когда силу-то применяют не какие-то странные люди, чей-то мемориал разоряющие, да? А когда силу применяют, вообще-то говоря, правоохранительные органы.
Ну, да.
И применение оружия против правоохранительных органов, это, как сказать, давайте не будем забывать, что мы говорим, когда мы говорим про Америку, мы говорим про страну, где до сих пор применяется смертная казнь.
Да,
поэтому просто... мне кажется, абсолютно никоим образом нерелевантное, не относящееся к делу исправления. Понимаете, исправить ситуацию может не право на ношение оружия, исправить ситуацию может создание нормальной полиции, создание нормальных правоохранительных и следственных органов, которые в первую очередь хотя бы сами не будут нарушать закон.
Вот
для этого не нужно даже, извините, быть специалистам по Европейской конвенции. Здесь на самом деле совершено абсолютно очевидное преступление по Российскому уголовному кодексу. И мы находимся в ситуации, когда российские правоохранительные органы нарушают российский закон. Но почему-то, чтобы констатировать этот факт, нужны не российские суды, а Европейский суд по правам человека. Потому что российские суды не созданы для того, чтобы констатировать нарушение закона российскими правоохранительными органами.
Нет, условно говоря, если минимум, например, у Олега был бы пистолет, то они бы не так себя вели. Я думаю, что вот эти вот...
Я боюсь, что тогда они бы стреляли сразу.
Я думаю, в этом случае я бы лежал сразу на полу в луже крови. Понимаете, это не выход. Это не выход, когда на Северном Кавказе действительно имеет место деятельность террористического вооруженного подполья, с которым государство обязано и должно бороться силовыми методами. Понимаете? И правильно применение силы в этом случае со стороны государственных правоохранительных органов в Республике Ингушетия. Другое дело, я абсолютно согласен с Кириллом, что эти действия должны быть осуществляться строго в рамках закона. Именно об этом речь идет. Не о том, чтобы я взял бы оружие и замочил бы этих трех человек. Да не замочил бы я их. Они бы меня убили. Другое дело, что должно было быть осуществлено эффективное расследование. И этого замминистра внутренних дел Республики Ингушетия Абтиха Лухаева надо было вытрясти из него, собственно говоря, в рамках закона.
А, сейчас он Сейчас он остался или уволили?
Вытрясти из этого замминистра сведений о том, кто ему дал указания на то, чтобы снять эту вооруженную охрану с гостиницы «Аса».
Понимаете, не только суд, но и следствие с самого начала отметало всякое подозрение в причастности силовиков. Например, статья 286, часть 3, превышение должностных полномочий, она была убрана из этого дела. Что это не власти, не представители власти к этому причастны, а непонятно кто. Вы говорили сейчас о возможности насильственного сопротивления. Извините, как раз тогда в Ингушетии была мощная и уникальная для Кавказа кампания ненасильственного сопротивления.
Я думаю, конечно.
Кампания за то, чтобы в ходе любых действий силовики не похищали людей, не убивали кого попало. И надо сказать, у этой кампании были лидеры харизматичные, ответственные за, за свой народ. И тогда казалось, что спустя год огромной ценой это движение победило. Был убит, если помните, в 2008 году Магомед Евлоев, владелец сайта Ингушетия.ру. И только после этого Мурата Зязикова сменили на Юнусбека Евкурова, и он пытался проводить в Ингушетии политику, что называется, контртеррора с человеческим лицом. С тем, чтобы борьба с терроризмом не выглядела хуже, едва ли не хуже, чем сам терроризм. И много ему в этом деле удалось. Но что стало с другими лидерами этого протеста? Макшари Паушева расстреляли, причем в Кабардино-Балкарии при непонятных обстоятельствах.
Неизвестные лица.
Неизвестные, где-то на дороге расстреляли его машину. Казалось бы, власть должна обращать внимание на лидеров ненасильственных движений, потому что это те люди, которые, за которыми народ может идти, которые могут вытаскивать регион из этой бесконечной цепи насилия. Но эти люди, вышедшие из народа, где они? Убиты. И спустя 10 лет, да, уровень насилия в Ингушетии по сравнению с соседним Чечнёй или тем более Дагестаном ниже. Но опять есть эпизоды странных убийств при попытке задержания людей. В общем, вся эта история не кончилась, хотя все декорации сменились, люди сменились. И расследование спустя 10 лет, эффективное расследование спустя 10 лет, поиск виновных, уже мало возможно.
Невозможно.
Другое дело, что все-таки, оказывается, можно идти и добиваться справедливости, пытаться добиваться справедливости хотя бы в Европейском суде по правам человека. Если мы посмотрим по похищениям людей, сколько у нас есть судебных решений российских. На тысячи эпизодов похищения людей на Северном Кавказе только 3 судебных решения. Сколько в Страсбурге? Сотни таких решений. Это, конечно, суррогат, потому что Страсбург не называет виновных. Страсбург лишь признает ответственность государства. Но это какой-то суррогат правосудия, а людям очень важно справедливость чувствовать, чувствовать правосудие. Без этого получается то, о чем вы говорили. Как будто нету никакой альтернативы насилию.
Угу. Я помню, что вот, депутат был такой Виктор Иванович Илюхин. Ему тоже 9 тысяч евро спустя 9 лет после выборов в Думу. Да. За то, что он не сказал, что он доктор наук. Да, помните, вот это издевательство было над ним по существу. Я вижу, так, что вы не воспринимаете это как издевательство против себя. Но, в принципе, тоже здесь, конечно, уязвимая позиция, что спустя 10 лет вам деньгами заплатили за то, что вы чуть не лишились жизни. Как вы посчитаете,
Олег Петрович? Понимаете, я не против того, что мне хоть какую-то компенсацию заплатили. Я думаю, вряд ли кто-то будет против. Другое дело, что, понимаете, к сожалению, эти выплаты компенсации многим жертвам несправедливости и насилия, и иных видов несправедливости со стороны государства, они выливаются во что-то вроде такой, знаете ли, налога на беззаконие и безнаказанность. Вот давайте заметим, что по абсолютному большинству дел, выигранных заявителями в Европейском суде, Российская Федерация скрупулезно выплачивает в срок, в полном, ну, более или менее, да, относительно, по абсолютному большинству, в полном объеме той денежной компенсации, которая им причитается. За исключением, да, ну вот известное дело по ЮКОСу и некоторые другие дела, которые носят некоторый, так сказать, особый характер. А в большинстве случаев выплачиваются. Вот давайте обратимся на эти случаи. Значит ли это, что в этих случаях справедливость восстановлена? Да нет. Ведь, понимаете, Европейский суд, собственно говоря, создавался и призван не добиваться выплаты этих денежных компенсаций, а добиваться изменений на национальном уровне, в законодательстве, в правоприменительной практике, в судьбе конкретных заявителей, в частности, в расследовании уголовных дел, по поводу преступления против заявителей. Ведь этого всего в абсолютном большинстве случаев нет. Есть, конечно, конкретные отдельные случаи, они в абсолютном меньшинстве. Когда решения Европейского суда привели к конкретным изменениям, тем, о которых я говорю. А в большинстве случаев выплачивается компенсация, как налог на беззаконие и безнаказанность, и все этим ограничивается. Это же неправильно.
Если можно, мы, на самом деле, Олег Петрович и многие другие коллеги по мемориалу, мы говорим про налог на беззаконие уже, на самом деле, я думаю, свыше 10 лет. Да, почти 12 лет назад вступили в силу первые решения Европейского суда по Чечне. Я на самом деле считаю просто, что этот налог на беззаконие является частью более общей суммы расчетов, которые, может быть, не прямо и сознательно, но российское правительство делает. Угу. То есть, что ему, условно говоря, выгоднее иметь вот эту вот гнилую беззаконную полицию, армию и правоохранительные органы, которые не могут соблюдать даже российские законы, чем что-то менять. Да, и из-за их действий платить компенсации заявителям, пострадавшим от их вопиющих беззаконных и преступных действий, чем менять систему, которая приведет к тому, что в стране будет профессиональная полиция, профессиональная армия, адекватные профессиональные компетентные суды. Мы об этом, в том числе в этой студии с вашей коллегой Марианой Тарачешниковой, говорили как-то по другому поводу. Да? То есть, условно говоря, полиция беззаконно задерживает 600 демонстрантов. Каждый из них платит штраф по 10 тысяч рублей. Там, хорошо, если там, 30-40 из них добираются до Европейского суда и получают компенсацию в 5 тысяч евро. Но правительство все равно в плюсе. И это не считая, как сказать, необходимых затрат на то, чтобы действительно реформировать полицию, суды и другие правоохранительные органы. Этого не происходит, я думаю, потому что если в стране полиция бы действовала по закону, митинги были бы куда большим вызовом, например. Хоть в 2007 году в Ингушетии, хоть позже, большим вызовом действующей власти, чем они были. И кроме этого, на самом деле не учитывается, что важно в этом уравнении, тот, на самом деле, огромный, как сказать, налог на отсутствие развития, которое платит все общество, потому что из-за того, что в нашей стране нет полиции, которая соблюдает законы, нет судов, которые заставляют полицию соблюдать законы, которые решают дела независимо, беспристрастно и компетентно, вот из-за всего этого в стране не будет инвестиций, нет экономического развития, технологии не на уровне 21 века, а иногда просто на уровне где-то 19-го. Вот из-за этого мы на самом деле все больше и больше отстаем в развитии. И это серьезная проблема, но развитие может быть, как сказать, может находиться в противоречии с сохранением действующей администрации власти.
Я хотел, кстати, напомнить, что вот эту компенсацию фактически заплатим все мы, как налогоплательщики, а именно вот те, кто принимает эти решения, их правительство своим указом специально освободило от этих вот выплат. Возвращаем налоги, которые по списку Магнитского они бы платили там, ну, вот на Западе.
Это не список Магнитского, да, и, ну, понимаете, на самом деле ничуть не меньшие суммы платятся из кармана российских налогоплательщиков российскими властями по решению российских судов. Знаю, потому конечно. Что российские суды, как сказать, на самом деле послужают, может быть, не столь потрясающие воображение суммы.
Начались хорошие.
Но, как сказать...
Не должны налогоплательщики платить за преступления людей, которые конкретно суд назвал.
Я вам скажу, почему должны. Потому что эту компенсацию часто не взыщешь с какого-нибудь сержанта полиции.
Ну, пожалуйста.
И в этом, кстати, ну, просто, кстати, часто даже, не знаю, там, может быть, несоизмеримость нарушения закона и ущерба, маленькое нарушение может вести к большому ущербу. Но, во всяком случае, понимаете, опять же, регрессными исками проблема не решается. Проблема решается полным новым дизайном правоохранительной системы и судебной системы.
Не только по новым дизайнам, но и все-таки ответственностью и устранением из системы людей, ответственных за преступления. Что мы видим в тех случаях, когда в Страсбурге, да не только в Страсбурге, вдруг выясняется, кто ответственен за преступление? Вот в самых первых делах, о которых говорил Кирилл, которые, если поданы еще в 2000 году, решение вынесено в 2005 году, там речь шла об эпизодах бомбардировок и обстрелов колонн беженцев, сел, где были названы конкретные, причастные к этим сюжетам должностные лица. В частности, генерал Шаманов, именно в зоне ответственности которого была подвергнута бомбардировке с воздуха, обстрелу ракетами со штурмовиков колонны беженцев 29 октября 1999 года, и который руководил операцией в районе села Катар-Юрт, где в село сначала запустили боевиков, а там уже были местные жители, беженцы, туда запустили еще боевиков, дальше начали разрушать, смешивать с землей, используя все, включая вакуумные бомбы, это село, вот так проводя контртеррористическую операцию. Это планировал генерал Шаманов. Что стало у нас с генералом Шамановым после того, как Страсбург сказал, надо это дело расследовать, нужно назвать виновных, нужно их наказать. Генерал Шаманов получил повышение. Что было с делом, где генерал Баранов давал под камеру CNN приказ расстрелять человека, который затем исчез? Неужели генерал Баранов был привлечен к ответственности? Нет, были, наоборот, огромные силы пущены на то, чтобы показать, что это вовсе не был приказ.
Это шутка была.
Да, шутка была.
Да. А что стало с генералом Барановым? Он стал командующим военным округом. Лица, персонально проименованные в решениях Страсбурга, шли на повышение. Это просто демонстративная безответственность. Это прямое указание на то, что мы вас покрываем. В решениях Страсбурга, кроме вопроса персональной ответственности, были слова и о мерах общего порядка. После этих атак на колонны беженцев и села было сказано, нужно менять программы подготовки офицеров в военных академиях. Нужно менять уставы и наставления с тем, чтобы исключить в будущем неизбирательное применение огня, при котором страдает гражданское население, и нападение на гражданские объекты. Ничего этого сделано не было. Уставы, программы остались прежними. И что мы видим? Спустя много лет после бомбардировок Грозного у нас то же самое повторялось в Алеппо, где действовала российская авиация, соответственно, российские офицеры, которые наводили эту авиацию, где действовала сирийская армия. А офицеры сирийской армии, как известно, проходят подготовку в российских военных учебных заведениях. Безнаказанность преступлений 15-20-летней давности ведет к новым военным преступлениям и преступлениям против человечности. Тут цена не в деньгах, тут цена в жизнях и в том, что преступники остаются безнаказанными, а преступные практики получают все большее распространение. И то, что раньше было внутри страны, в 99-2000 годах, теперь происходит за ее пределами. Повторяется один из уроков Второй мировой войны. Государство, грубо и массово нарушающее права человека в пределах своих границ, рано или поздно становится угрозой международному миру и безопасности.
Да. Безнаказанность абсолютно означает абсолютно, можно перефразируя Маркса, так сказать.
Я здесь добавлю, что на самом деле, помимо тех имен, которые назвал Александр, из материалов дел, не всегда это прямо указано в решении суда, на самом деле все эти имена установлены ведь российским следствием. Просто эти документы, их содержащие, мы получили из, кстати, после того, как правительство их представило в Европейский суд, иногда удается получить доступ к материалам дела на национальном уровне. И становятся ясными люди, которые несут ответственность за конкретные операции по похищениям людей, за заминирование территории, на которых потом подрываются гражданские лица, потому что территория не была надлежащим образом отмечена, а гражданское население не было надлежащим образом уведомлено, за внесудебные казни гражданского населения. И все это, как сказать, все, никто из этих лиц не то, что не привлечен к уголовной ответственности, не то, что там... Нет, они иногда допрашиваются в качестве свидетелей, в лучшем случае, много лет спустя. Одного военного 2 года следователь искал. Понимаете, что это за российская армия, в которой нужно 2 года искать офицера? А если, не дай бог, война, его тоже 2 года нужно искать? К тому времени уже и незачем будет. Понимаете, вот такая у нас структура, когда офицера нужно на действующей военной службе искать 2 года. И в остальном, может быть, кроме допросов в качестве свидетелей, эти люди никак не потревожены. Они благополучно завершают или продолжают свою карьеру в правоохранительных военных органах, и это тоже вопрос ничуть не менее важный, чем... То есть российские налогоплательщики предпочитают платить это... То есть почему они должны платить Олегу Орлову? Потому что они предпочитают платить Олегу Орлову, а не изменить систему так, чтобы преступлений, как произошло в отношении Олега Орлова, не происходило. И, кстати, по поводу, понимаете, это происходит не только на Северном Кавказе. Судья Боровкова-Затомская, про которую Европейский суд по правам человека написал, что она отказала Борису Немцову в самой базовой справедливости судопроизводства, она тоже была повышена в должности. Она теперь не мировая судья, а судья Тверского районного суда города Москвы. Соответственно, уже судья федеральная. И судья, судивший Магнитского Алисов, повышен до судьи Московского городского суда, осудивший его посмертно. Понимаете, так что просто российские налогоплательщики предпочитают платить не только компенсацию Олегу Орлову, но и более высокую зарплату Боровковой-Затомской и Алисову.
Давайте посмотрим, что дальше будет, потому что если такие вот приговоры будут, как правило, выноситься, то, может быть, Кремль начнет иначе как-то бороться против вот этих. Во всяком случае, я не вижу желания у него вообще ситуацию это искоренить, вот это беззаконие, как вы считаете, Олег Петрович? Есть такое желание?
Понимаете, это не первое и не последнее решение Европейского суда. С 2000 года по ситуации на Северном Кавказе вынесено много-много решений. Мы не видим никакого желания российских властей что-либо исправлять в этом отношении. Понимаете, я не думаю, к сожалению, в нынешней ситуации, что данное решение Европейского суда или иные подобные решения Европейского суда как-то напугают или как-то подвигнут российские власти к тому, чтобы добиваться системных изменений в сторону соблюдения прав человека и норм демократии в России. Более того, в нынешней ситуации, когда происходит обострение отношений между европейскими, западноевропейскими странами и Россией, я думаю, что данное решение Европейского суда, как и все предыдущие, будет воспринято неправомочно, совершенно воспринято нашими властями как очередное политизированное антироссийское решение враждебной России структуры, которая направлена на подрыв действующего, не знаю, политического режима в России. Это абсолютно неправильно, конечно, потому что решение Европейского суда – это правовое решение, основанное на сугубо скрупулезном исследовании доказательств. Но нынешняя российская власть такова, что она воспринимает все эти подобные решения как просто некие политические враждебные решения. А поэтому не думаю, что что-либо, какие-либо решения Европейского суда могут подвигнуть российскую власть на изменения в сторону расследования либо этих преступлений, либо изменения правоприменительной практики. В дополнение к тому, что сказал Кирилл, когда он говорит о том, что российский налогоплательщик, ну, должен платить, хотя бы потому, что он, ну, вот, предпочитает тому, чтобы добиваться реформы правоохранительных органов, ну, он предпочитает, чтобы все оставалось так же. Если он предпочитает, чтобы оставалось так же, ну что ж, вполне разумно, чтобы он платил из своего кармана через бюджет выплаты Европейского суда пострадавшим от этой правоохранительной системы. Но есть еще более тяжелые последствия для этого налогоплательщика. Налогоплательщик, казалось бы, должен понимать, что подобные действия на Северном Кавказе, в любом другом месте Российской Федерации, да, остававшиеся безнаказанным, провоцируют дальнейшие и дальнейшие преступления. И просто эти преступления раньше или позднее могут, в общем, коснуться конкретного налогоплательщика. Но нет, налогоплательщику гораздо спокойнее считать, что это все враждебные происки, пока жареный петух не клюнет. А тогда он прибежит в правозащитную организацию, тогда он начнет кричить «караул», просить защитить его, и правозащитная организация, может быть, сможет ему защитить, а может и нет, не знаю. Но систему так не исправишь.
Вот вынесено решение по событиям почти десятилетней давности. И мы получили возможность вновь вспомнить, а что было тогда. Да, жуть была. Тогда, в 2007 году, действительно убивали и ни в чем не повинных жителей Ингушетии, ингушей, и убивали террористы и врачей, и учителей. Мы просто видели, если постели с окровавленным бельем. С тех пор, казалось бы, стало спокойнее. Но спокойнее стало не только там. Смотрите, здесь у нас один правозащитник. А где у нас компания РАН-ТВ, журналистов которой тогда похищали? Интересно, что они сегодня сообщают об этом. Интересно, как они оценивают это антироссийское, возможно, решение Страсбургского суда. Ведь нынешняя позиция канала совсем другая. Сейчас журналистов РЕН-ТВ в этой ситуации можно было бы представить, ну, во всяком случае, не как похищаемых борцов за право зрителей знать, что происходит. Мы видим на канале РЕН-ТВ скорее не борьбу за права человека, а борьбу с теми, кто борется за права человека. Это очень печально, потому что мы видим ту эволюцию. Трудно называть это эволюцией, потому что под эволюцией мы обычно подразумеваем как-то изменения к лучшему, но те изменения, которые прошли за 10 лет. И да, люди, которые не воспользовались своим правом с помощью митингов, с помощью выборов, а тогда же дело шло к выборам, менять ситуацию, избиратели и граждане теперь оказываются налогоплательщиками, потому что единственное, что им остается, это, да, платить за преступления государства, если они не сделали ничего для того, чтобы это государство поменять. Что-то изменилось к лучшему. Действительно, в Ингушетии с тех пор значительно спокойнее. И подобного рода похищение людей, похищение журналистов там не происходит. Отчасти потому, что вот таких журналистов нет. А когда приезжают другие журналисты, вот смотрите, у нас совсем ведь недавно, это у нас было, если не ошибаюсь, сколько, год назад или два года назад, когда
на
границе с Чечней был разгромлен автобус с журналистами и сожжен автобус с журналистами, которых привезли туда правозащитники из Комитета по предотвращению пыток. И штаб-квартира Комитета по предотвращению пыток, выехавшего из Чечни и разместившего свой штаб в Ингушетии, тоже была разгромлена. И что же? Уголовное дело по этому поводу возобновляется и приостанавливается. И не усматривается причастности представителей власти соседней республики, вооруженных людей, действующих от имени власти, к этим действиям, от которых пострадали журналисты. Безнаказанность прежняя. Хотя вроде бы тишина, вроде бы спокойно, вроде бы все восстановлено. Нету такого количества терактов, нету такого количества насильственных действий со стороны представителей власти. Но нету и закона. Выясняется, что Комитету по предотвращению пыток невозможно действовать ни в Чечне, ни в Ингушетии. Хотя нельзя не признать, Юнусбек Евкуров, пришедший к власти в Ингушетии после Мурата Зязикова и ведший на протяжении многих лет политику, отличную от своего предшественника, он смог, последовательно проводя эту политику, снизить уровень насилия в республике не в разы, не в десятки раз, а более чем в 100 раз. Но все равно это не есть торжество правосудия. Сравнивая то время и это время, мы видим, что безнаказанность не проходит бесследно.
РЕН-ТВ ссылается в сегодняшнем сообщении про решение на РБК.
То есть они сами ничего вообще не знают.
Ну, вот это то, что висит на их сайте.
С кем они судились и у кого они выиграли, да. Напоминаете, что действительно НТВ. Оговорка у тебя не случайно.
НТВ занимается сегодня другими, еще более мерзкими вещами.
Ну, ты имеешь в виду анатомию протеста?
Ну, какой-то очередной заказ, которым занимается против, в частности, коллег из Института правовой и публичной политики и против вашего покорного слуга.
Но все-таки мы много говорили о плохом. А я хотел бы под конец поздравить своего коллегу Олега Орлова, который тогда, после всего этого, вскоре вернулся в Ингушетию, продолжал работать и продолжает работать в том же самом направлении наших других коллег. Мы понесли после этого тяжелые потери. В 2009 году убили нашу коллегу Наталью Стемирову. Есть смелые люди, которые продолжают это дело. Казалось бы, безнадежное дело. Но сегодня можно сказать, вот маленький успех этого большого безнадежного дела. Может быть, это маленький успех, но без этих маленьких шагов мы не можем рассчитывать на большие успехи в будущем. Так что прежде всего я хотел бы поздравить тех, кто выиграл в этой долгой борьбе за справедливость.
Спасибо.
И Олега Орлова как заявителя, и Кирилла Каратеева как юриста, и других юристов, работавших по этому.
Да, потому что все мы, кто тогда... Вот помнят эту ситуацию, которые болели, переживали за нас, товарищи. Они все, я считаю, что мы все можем поздравить их с этой победой. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».